Добрый вечер, дорогие женщины. Мы начинаем серию уроков, которая посвящена подготовке к еврейскому Новому году, Рош ха-Шана. Теперь, если Новый год у других народов – это событие чисто календарного характера, то есть нет никакой исторической причины, почему именно 1 января должен быть Новый год. Так было установлено, выбрали какую-то точку отсчета, но нет никакого исторического воспоминания, которое было бы с этим связано. Что касается еврейского Нового года, который будет через 2,5 недели с Божьей помощью, Рош ха-Шана, начало года, то есть четкое историческое событие, которое произошло в этот день. Рош ха-Шана – это день сотворения человека и конец творения мира. Так вот, если у неевреев отмечают Новый год тем, что проводят время в семье или в компании и желают друг другу хорошего Нового года, мы тоже всегда желаем друг другу счастливого Нового года, но мы относимся к Рош ха-Шана, к новому еврейскому году, как к совершенно другому событию. По традиции еврейские мудрецы говорят, что Рош ха-Шана – это день суда. В этот день каждый год по новой рассматривается судьба всего человечества вместе и каждого человека в отдельности, так как если человек был создан Всевышним, у этого сотворения были какие-то цели. И вот проверяется каждый год, или человек провел год достойным образом. Каким образом? Знак зодиака этого месяца – это весы. На эти весы выкладываются все наши поступки. На одной чаше лежат наши грехи и дурные поступки. На другой чаше лежат наши мицвот, наши выполнения заповедей, наши добрые деяния. Теперь, у кого чаша добрых деяний перевешивает, она более тяжелая, тот праведник и будет записан на хороший Новый год. Тот, у кого чаша грехов перевешивает, он грешник, будет записан на плохой год. А у большинства из нас это чаши колеблются. И поэтому на Рош ха-Шана они идет в суд, но решение приговора на этом суде не подписывается до Йом-Кипура. Теперь, дорогие женщины, мне только очень важно сказать, мы говорим в молитве, что в этот день решается, кто будет жить, а кто умрет, кто в свое время, а кто не в свое. То есть, пожалуйста, если, не дай бог, в этом году кто-то умер, не надо думать об этом человеке, что раз он ушел, он грешник. Мы тут все на какой-то определенный срок, я не знаю ни одного человека, который жив со времен сотворения мира, и предполагаю, что вы не знаете тоже. Когда человек в этом мире осуществляет то, ради чего он сюда пришел, он переходит в другой мир, в мир душ. Но это может произойти тогда, когда это должно быть. А не дай Бог, если человек грешил, это может произойти и не в тот срок, когда это должно быть. И мы молимся на Рош ха-Шана, чтобы наш приговор был положительным, чтобы нам, у нас был сладкий, хороший год, и нам бы не приходилось переносить тяжелые испытания. Так вот, одновременно с тем, что нам сообщили, что это день суда, нам дали систему, каким образом человек может добиться отмены сурового приговора. И это заголовок нашей серии уроков «Тшува – раскаяние», «Тфила – молитва», и «Цдака» – так сказать, пожертвования отменяют суровый приговор. И о том, как же они влияют на этот приговор, мы будем разговаривать на ближайших уроках. Но позвольте мне начать с самого понятия. Вот я сказала «чува, раскаяние». И везде, где вы найдете русский перевод, вы так и найдете. Дело в том, что буквальное значение слова «чува» на иврите для всех, кто знает иврит, оно отнюдь не раскаяние. Мы говорим, что это слово «раскаяние», я его сегодня буду упоминать на иврите, это «харата». Так, а «чува»? Ну, кто хоть неделю в Ульпане учился, знает один перевод. Это ответ, так? А второй перевод, мы говорим, это от глагола «лашу» – «вернуться». То есть «чува» – это ответ и возвращение. Окей, так вот, давайте попробуем понять, что значит «ответ». А что значит возвращение, куда мы возвращаемся, с какой целью и так далее, и почему это меняет приговор, меняет его в лучшую сторону. Я говорила только что, что мы отмечаем в этот день творение человека. Женщины, в отличие от дарвинистов по теории эволюции, мы не говорим, что человек – это хорошо развитая обезьяна, не дай бог. Мы говорим, что человек сотворен по образу и подобию Всевышнего. То есть в человека вдохнули дух святости, мудрости, талантов, способностей, всего, что позволяет человеку прекрасно использовать все свои таланты в этом мире для развития этого мира. А что мы делаем? Мы, и сегодня, к сожалению, это становится все хуже и хуже. Люди берут все, что им подарено, и растрачивают это попусту. То есть человек живет бесцельно. Или же выбирает какие-то очень низменные цели для своего существования. Я всегда говорю, что мне очень тяжело понять атеистов, потому что я себя спрашиваю, если мы скажем, как эти люди пытаются говорить, что жизнь заканчивается в этом мире, то какой она смысл носит вообще? если идти по системе, которая, про которую наши мудрецы говорят, ешь и пей, потому что завтра умрем, то есть давайте наслаждаться и урывать от жизни все, что можно, пока можно. Дорогие женщины, я думаю, что все со мной согласятся, что, к сожалению, в жизни есть так много страдания и боли, что, честное слово, жить ради тех удовольствий, которые мы получаем и которые нас только на короткий срок, не знаю, в моих глазах нет ценности у такой жизни. Это не значит, что я не люблю радоваться жизни и получать в ней удовольствие, но считать, что это единственная цель жизни. А самые главные вещи, которые мы делаем, извините, растить детей, если мне кто скажет, что она растит детей ради своего удовольствия, то очень, очень много труда для такого удовольствия. Так? Если же у меня более возвышенные цели, и есть смысл в моей жизни, тогда все обретает смысл и удовольствие, и испытания, и трудности. Так вот, вернемся к тому, к нашему возвращению вернемся. Человек сотворен для того, чтобы выполнять в этом мире волю Всевышнего. И все мы в той или иной мере отходим от этого. Кроме абсолютных праведников. Так вот, на Рош ха-Шана, когда люди вспоминают, кто творец и царь мира, они хотят искренне от всей души вернуться к Творцу и сделать так, чтобы их жизнь совпадала с тем направлением, которое он дал человеческой жизни, чтобы все наши таланты, все наши способности, все, что нам подарено, мы бы использовали для того, чтобы служить Всевышнему. И мы говорим про себя, про еврейский народ, что мы дети Всевышнего, мы его избранные сыновья. Так вот, это избрание, об этом очень много говорят. Знаете, у наследных принцев жизнь нелегкая, человек должен быть достоин роли принца. И вот это и есть то место, к которому мы хотим вернуться, к своей королевской роли. А теперь, что касается ответа. Кому мы даем в этот день ответ, чува? Самим себе и Всевышнему. То есть мы отвечаем перед Всевышним за то, что мы сделали с тем временем, которое прошло с прошлого суда. Но для того, чтобы ответить, то есть с прошлого Рош ха-Шана, Нового года. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос Всевышнему, мы сами себе на него в первую очередь должны ответить. И Рош ха-Шана – это время, когда человек делает то, что на иврите называют хешбон нефеш, арифметику своей души. Что хорошего произошло в моей жизни, что я в это приложила ручку, в жизни моей окружающей среды, в жизни человечества, от того, что я еще год пробыла в этом мире. Я просто съела еще несколько сот килограмм картошки или принесла в этот мир что-то хорошее и светлое. Если принесла, значит, я могу ответить, что год был не потрачен даром. Если год, не дай бог, был потрачен даром, то очень важно начать использовать следующий год самым положительным образом. И теперь, каким же образом человек может сделать вот эту дорогу возвращения к Всевышнему? Говорят наши мудрецы, что у этого пути есть четыре этапа. Первый этап – это понять то плохое, что было в поведении этого человека. Понять свои грехи, понять свои погрешения, понять свой неправильный образ жизни. Так, это называют на иврите «гакарата хет» – признание греховности. Если человек себя убеждает, что он абсолютный праведник, естественно, он не может сделать никакой чувы, потому что он убежден, что он с ним все на 1000%, он хорош. Теперь второе. Когда он это признал, вот и остается этап раскаяния, которое на иврите называется храта. То есть человек взвесил свое поведение и должен почувствовать, что какие-то элементы в его поведении были отрицательными, и раскаяться в этом. К сожалению, очень многие люди на этом этапе ведут себя по христианскому раскаянию. Что я имею в виду? Они раскаиваются и раскаиваются и раскаиваются. Я не знаю. Почти ни одного алкоголика не знаю, у которого из-за этого семейная жизнь распадается, который бы не раскаивался в том, что вот он такой, и он пьет, и он жалкая, ничтожная личность. Конечно, есть те, кто виноваты в том, что он такой, но в общем, но это никак не влияет на его поведение в дальнейшем. И поэтому у наших мудрецов есть оборот. Злодеи все их дни проходят в раскаянии. То есть раскаяние с еврейской точки зрения – это очень короткий этап. Человек подумал о чем-то, оказался недовольным, а иногда даже ужаснулся своим поведением и решил, что это надо прекратить и надо вести себя по-другому. Все, с момента этого решения нужно прекратить раскаяние и перейти к двум следующим этапам нашей чувы. Следующий этап – это видуй, исповедь. И опять очень важно понять, насколько она отличается от исповеди в христианстве, потому что мы не исповедуемся вслух, мы не исповедуемся перед каким-то человеком, а мы все вместе в синагоге в Йом-Кипур будем говорить, и во время слихот, молитвы о прощении, будем говорить коллективную исповедь, в которой приводится огромный список грехов. И про часть вы себе, скажем, сможете сказать, да я такого никогда не делал, не грабил или не занимался кровосмешанием или так далее. Но еще одна важная вещь. Этот суд, он не только личный, этот суд, он всего народа, мы ответственны один за другого. И мы имеем возможность нашими хорошими поступками улучшить судьбу всего народа и можем дурными поступками ухудшить не только свою, но и судьбу всего еврейского народа. Но кроме этого, человек, безусловно, своими словами, если он знает про себя, про какой-то конкретный грех, он должен в нем исповедаться перед Всевышним. То есть сказать: Всевышний, я знаю, что вот в этом я виноват, и я прошу прощения и хочу начать новую жизнь. Но окружающие про это совершенно не должны знать. Что касается грехов в отношении других людей, то Всевышний не может их простить, потому что мы грешили не в отношении него, а в отношении других людей. А поэтому, если я знаю, что я кому-то нанес ущерб, вред, обиду и так далее, то перед этим человеком надо попросить прощения. Вот это и есть исповедь, вот это просьба о прощении и у Всевышнего, и у другого человека. Теперь, дорогие женщины, все эти этапы, понятно, надо это взвесить, надо на это решиться, но они могут и должны быть очень короткими. Главный этап, который должен продолжаться долго и быть очень устойчивым, это принять каббала леатид, принять на себя в будущем не грешить в этой области. Теперь, это очень-очень тяжело. И не всегда наши добрые намерения нам помогают. Но есть два человеческих уровня. Есть человек, у которого честно есть добрые намерения вернуться на правильный путь и приблизиться к Всевышнему. Но по дороге он опять и опять падает, спотыкается, снова попадает в ту же ситуацию и опять не удерживается. Но если такой человек, который искренне хочет приблизиться к Всевышнему, посмотрит на свой душевный рост и духовный рост, он увидит, что есть какие-то вещи, в которых он радикально изменился. Ему уже не так тяжело. Я всегда говорю, что человек, который принимает решение, что он будет есть кошерную пищу, еще через год-два его не будет тянуть есть некошерное мясо. Будет ли он ждать 6 часов между мясным и молочным, не знаю. Возможно, еще нет. То есть мы, когда на суде небесном взвешивают наши поступки, то смотрят на искренность наших намерений и на те пробы исправить наше поведение, которое мы делаем. Но есть и другое состояние, про которое говорится, что не прощается тому, кто говорит: согрешу и согрешу опять. То есть человек строит на то, что он выразит раскаяние, Бог ему простит, а он собирается дальше вернуться к тому же греху с самого начала, собирается, не обуздывая себя. Теперь мы должны понять, что когда мы говорим про ошибки, то совершенно ясно, что Всевышний их учитывает. Потому что иначе не могло быть, чтобы каждый год были дни трепета. То есть вот мы раскаялись, один раз нам дали Рош ха-Шана, начало года, 10 дней раскаяния, Йом-Кипур, день искупления. Все с этого момента математика, как у очень строгого судьи, если что не так, наказание, длительное тюремное заключение, смертная казнь и так далее. То есть в прошлом году, как в человеческом суде, был условный приговор, а мы не показали, что мы выстаиваем в этих условиях. В этом году он окончательный. Нет. Так небесный суд не работает. Всевышний судья наш отец. И поэтому он заранее знает наши слабости. Знаете, вот на уроках про воспитание детей мне говорят очень часто молодые мамы. Ребенок просит прощения, а потом делает то же самое. Я говорю, ну значит, он опять, нужно опять требовать, чтобы он попросил прощения, опять прощать. Так он же опять будет делать то же самое. Да, он ребенок. Так вот, возле Всевышнего мы все дети, и он знает наши искушения, он знает наши слабости, он знает наше доброе желание. И с вашего разрешения я хочу сказать, мы в этот день читаем отрывок истории, посвященный рождению Ицхака и тому, и Акидат Ицхак, то есть как Всевышний велел принести Ицхака в жертву. И мы трубим в шофар, чтобы напомнить, до какой степени Авраам и Ицхак любили Всевышнего, что тот готов был убить сына ради него, а Ицхак готов был погибнуть во имя Всевышнего. Но кроме этого, мы читаем историю о изгнании Ишмаэла, сына Авраама от Гагари, из дома Авраама. И вот когда Авраам отсылает его, потому что Сара считает, что он отрицательно влияет на Ицхака, и Всевышний говорит Аврааму сделать то, что Сара говорит. В пути Агарь теряет дорогу и не знает, куда идти. Женщины, мы же в Танахе не рассказываем историю во имя истории. Это ситуация, когда человек ошибается и теряет свой путь и не знает, куда идти. Вот именно мы все где-то, каждый в каких-то своих проблемах там находимся. И она отчаивается, а Ишмаэл заболевает, у него жар, и она его оставляет и уходит от него, не буду видеть, как он умирает. И в этом состоянии полнейшей беспомощности Ишмаэл начинает молиться к Всевышнему. И Всевышний посылает ангела, чтобы указал Агарь, где есть источник воды, чтобы она могла принести Ишмаэлу воду, вернуться к нему, помочь ему исцелиться. и предсказывает Агар исцеление Ишмаила. Так вот, говорят наши мудрецы, что ангелы стали спорить, если можно так выразиться, с Всевышним, и говорить, зачем ты его жалеешь, он же будет злейшим врагом потомства Ицхака и нанесет им очень много вреда и ущербов. Его потомки нанесут и потомкам Ицхака очень много вреда и ущерба. Говорит им Всевышний. В данный момент, когда Ишмаэл молится мне, он грешник или праведник? Ну, ангелы ничего не могут сказать. В этот момент праведник. Так вот, написано в Торе. И услышал Всевышний молитву юноши, где он находится. То есть, когда в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур наше желание вернуться к Всевышнему и идти по его путям, оно искреннее. Ответ, который мы даем Всевышнему, да, мы хотим выполнять твою волю, даже если в дальнейшем у нас опять будут падения, мы заслужили, чтобы наше возвращение к Всевышнему было принято. Потому что, дорогие женщины, Всевышний он не полицейский, который ждет, как нас поймать на какой-то ошибке. Он любящий отец, который хочет, чтобы мы к нему приблизились, вернулись. И написано: «Откройте мне дырочку». То есть в душе вашей откройте дырочку, через которую вы захотите приблизиться. Откройте дырочку, как дырка в иголке. А я открою вам двери возвращения, как вход в огромный зал. То есть Всевышний ждет нас весь год, чтобы мы к нему вернулись, приблизились. Но в эти дни он дает нашей душе настрой возвращения. И легче в эти дни вернуться к нему, чем когда-либо в течение года. И нет никого, кому бы этот процесс был не нужен. У меня вчера был урок с женщинами, и меня одна женщина спросила там, если она считает, что какое-то ее деяние нехорошее, и она хочет в нем раскаяться, когда же это сделать? Я говорю, ну, если оно нехорошее, то в любой момент, если вы готовы. Она говорит, так если я в нем раскаюсь уже сейчас, в чем же я буду раскаиваться на Рош ха-Шана? И мы очень часто, я всегда говорю, то есть это не мое. Есть знаменитое письмо великого раввина прошлого века Рава Кука, Зехер Цадик Левраха, который говорит, что, к сожалению, сегодня еврейский народ поделился на две группы. Харидим, то есть ультраортодоксы, вехилуним, нерелигиозные. Так, чего никогда у евреев не было, вот такого вот, такой дихотомии, такого деления, а знали, что есть праведники, средние, грешники, и каждый старался перейти в другую категорию. Но сегодня те, кто религиозные, считают, что чува – это для тех, кто еще не религиозные. Пусть они исправят свое поведение. А те, кто не религиозные, считают, что это какой-то религиозный процесс, который к ним не имеет отношения. И те, и другие теряют это приближение к Всевышнему. Потому что даже абсолютные праведники могут быть еще на шаг ближе к Всевышнему. Что же говорить о нас, простых людях? Даже если какие-то вещи мы уже делаем так, как надо, мы всегда их можем делать еще лучше и ощутить близость Творца к нам еще ближе. А эта близость, когда ее ощущают по-настоящему, это ощущение, что мы в руках любящего Отца. И я нам всем его желаю в ближайшие месяцы, дни, недели, и сохранить это ощущение и развивать его в течение всей жизни.